Сегодня особый день в нашем календаре, 10-го Тевета. Это день поста, один из четырех дней поста. В календаре есть праздничные дни и есть, так сказать, траурные, что ли, дни. Дни постов. Дни постов, в принципе, связаны с нашей историей, когда происходили определенные события, бедствия, установленные нашими мудрецами, что в эти дни должны быть дни поста. Эти дни постов упоминаются в Торе, у пророков. И эти дни поста связаны с разрушением храма, началом изгнания. Первый пост – это 10-го Тевета. В исторической хронологии 10-го Тевета Навуходоносор, владыка Вавилона, пришел в страну Израиля и окружил Иерусалим, и началась блокада. Эта блокада продолжалась 2.5 года. И спустя 2.5 года, 17-го Тамуза, были разрушены стены города, а спустя 3 недели, 9-го Ава, был сожжен и разрушен Иерусалимский храм. Затем было еще бедствие 3-го Тишрей, следующий день после Роша Шана, хотя есть мнение, что это произошло в день Роша Шана, но из-за дня Роша Шана траур был перенесен на день после этого. И это есть четыре дня постов, когда мы постимся и вспоминаем о тех бедствиях, которые произошли тогда. И весь смысл этих постов в том, чтобы привести человека к настоящему раздумью и к тому, чтобы вспоминая те события, исправить это положение сегодня, то, что есть в наших силах, потому что, зная причины, которые привели к тем бедствиям, которые были тогда, то исправляя эти причины, мы исправляем сегодняшнее положение, чтобы это изменилось. Потому что в действительности все события, которые происходят в мире, что бы ни происходило, когда и где, все управляется Всевышним. Нет в мире случайностей, нет в мире других сил. Даже когда мы говорим о том, что в мире есть сила добра и сила зла, что в мире есть душа, святость и клипа, нечистота, то это не какая-то другая сила, которая противоборствует с силой святости или со Всевышним. Есть один единый Творец, который сотворил все, и зло, и добро. И сатана – это его творение, зло – это его творение. И Цара – это его творение, он сотворил все, и все имеет определенную цель и смысл. Смысл в том, чтобы были такие обе стороны, и чтобы была здесь борьба между этими сторонами, и чтобы положительная, добрая сторона, сторона святости победила. Это весь смысл. Это значит, что в действительности весь смысл существования зла в корне тоже является добром, потому что смысл зла в том, чтобы зло исчезло, чтобы зло стало побежденным, то если посмотреть изнутри, получается, что в этом зле тоже есть положительный смысл. Потому что именно вот это зло может привести к таким хорошим последствиям, без которого, может быть, и нельзя было бы прийти. Мы можем это увидеть на простом примере из нашей жизни, в наше сегодняшнее время. Посмотрим даже на страну Израиля, куда мы всегда, за которой мы всегда наблюдаем, о котором написано в Торе, что Всевышний, глаза Всевышнего устремлены к этой стране вечно. В стране Израиля, как и, собственно, всюду, где живут евреи, когда евреев притесняют, это их сплачивает. Они становятся более сплоченными, приводят больше к единству, и их сила увеличивается многократно, когда они едины. В отличие, когда состояние хорошее, когда положение хорошо, и каждый влечет себя в другую сторону, и вместо того, чтобы объединяться, получается, наоборот, разрозненность. Опять на примере в стране Израиль, где можно увидеть, сколько там политических партий, сколько там интересов, сколько там никаких коалиций не может идти речь, там речь только о наоборот уходе и отделении друг от друга, и каждый влечет в свою сторону, каждый имеет свои личные интересы, и эти личные интересы стоят для него, являются для него более важными, чем интересы общие для всего народа. Так всегда получается, что вроде с одной стороны Все хотят мира, все хотят благополучия, все хотят, чтобы не было ни войны, ни каких-нибудь протестнений. С другой стороны, мы видим, что как раз именно протестнение может привести к такому единству, к такой силе, которая проявляется и выявляется такая сила без этих давлений извне, без этих угроз, без этих бедствий. К этому нельзя прийти. Получается, что в корне, в сущности, в этом зле тоже есть положительное. Нужно только правильно это использовать. Если правильно использовать, то можно привести к очень особым результатам. На основе всего вышесказанного мы находим очень интересный момент, касающийся 10-го Тевита. 10-го Тевита, с одной стороны, в чем его специфика, в чем его особенность? Во-первых, все посты, значит, еще раз, возвращаясь к дням постов, кроме дня Йом-Кипур, который является совсем особым днем, и его пост не связан с историческими событиями, это просто день искупления, день всепрощения, который установлен Торой, который соблюдается всегда, это является наиболее святой день года. Он называется суббота, и поэтому даже если он выпадает на субботу, все равно нужно поститься. Хотя вообще-то всегда субботний день – это праздничный день, и в этот день пост не соблюдается. В отличие от Йом-Кипура, если он выпадает на субботу, мы постимся также и в субботний день. Все остальные посты, и часто бывает, что 17-го Тамуза и 9-го Ава, которые всегда выпадают в один и тот же день, потому что между ними ровно 3 недели, то когда он выпадает на субботний день, он всегда передвигается на следующий, на воскресенье. О дне 10-го Тевита, о той системе календаря, который сегодня установлен, он никогда не может попасть на субботу. Но он может попасть на пятницу, то, что мы не находим в других дни постов. На пятницу, если он выпадает на пятницу, то хотя всегда есть закон, что в субботу нельзя войти на голодном желудке. Поэтому, если получилось так, что в течение пятницы не получилось что-нибудь поесть, нужно хотя бы перед субботой что-нибудь отведать, чтобы не войти с постом в субботу. Это касается любого субботнего дня, любой пятницы, кроме 10-го Тевита. Если 10-го Тевита выпадает на пятницу, то мы заканчиваем пост целиком. Даже в тех обычаях, которые молятся субботнюю молитву раньше, еще днем, еще засветло, есть такие обычаи, что они принимают субботу раньше положенного времени. Видимо, там хозяйки очень шустрые, справляются со всей работой намного быстрее, поэтому они могут себе позволить такую роскошь, то даже в тех общинах, если это 10-го Тевита, то пост, даже приняв на себя субботу, все равно пост продолжается до наступления ночи, потому что пост он полностью, целиком соблюдается. И теперь, если бы этот пост выпал на субботу, а такое теоретически может быть, и в частности в то время, когда календарь устанавливался не по расчету, как сегодня, а по свидетельству очевидцев новолуния, то любой день мог, начало месяца мог выпасть на любой день недели, то если он выпадал на субботу, то его нужно было бы соблюдать и в субботний день. И такие же строгие слова, которая называет день Йом-Кипур, Беэцэ Майомазэ, такие же слова, которые называет день 10-го Тевита, указывает на его строгость, почему он такой строг, такой строгий, потому что это начало всех бедствий. А начало всегда более строже, чем развитие событий. А так, начало блокады, начало разрушения страны Израиля, начало изгнания началось именно 10-го Тевита, поэтому он имеет такую строгость, что он соблюдается при любых обстоятельствах. Но здесь мы находим очень интересный момент в свете вышеупомянутого объяснения. Определяя события этого дня, рассказывая, что в этот день произошло, Тора говорит так, что «Самах Мелех Бавел что владыка Вавилона, он самах, он блокировал, он начал блокаду Иерусалима. Слово «самах» вообще-то совсем не переводится как блокада. Хотя в данном контексте мы его переводим именно как «окружил город». Но вообще-то слово «самах» — это «подкрепил». «Ли смог укрепиться». «Сомех Ашем лехола нофлим» — «поддерживай Всевышний всех падающих». Каждого падающего. «Сомех» — это поддержка. «Смеха». «Смеха» — это поддержка. «Самах мела бавел» — «владыка Вавилона», он поддержал Иерусалим. То есть в этом есть крайне положительный оттенок. Вместо того, чтобы указать на падение, на начало изгнания, на блокаду, на окружение, здесь подчеркивается как раз нюанс, смысл поддержки. Потому что, опять, в этот же, в таких условиях, когда весь город был окружен, и в городе находились только евреи, никто не мог покинуть этот город, а там были... В Иерусалиме жили только евреи, не как сегодня, где довольно значительная масса арабов, которые пока еще находятся там, непонятно почему и зачем. То именно вот это состояние должно было привести к особому сплочению среди всего еврейского народа, находясь в полной изоляции, в полной беде, как бы угрожающих их существованию вокруг в силу этого внешнего врага Навуходоносора, должно привести к особому единству, к особому сплочению. Однако мы видим, что результат был совсем другим. Ведь Талмуд объясняет причину разрушения первого храма и причину разрушения второго храма. И говорит, что если причина первого храма заключалась в том, что среди евреев развилось идолопоклонство, убийство и кровосмешение, то во времена второго храма как раз этих прегрешений не было, этих грехов. А что было? Была беспричинная вражда. Было много политических партий, была беспричинная вражда между евреев, не было единства. То есть как раз вот те самые условия, которые создал Навуходоносор, и благодаря которому должно было быть как раз сплоченность среди евреев, единство среди евреев, это вызвало у них как раз беспричинную вражду. И Всевышний ждал целых 2.5 года. Не было сразу разрушения. Наоборот, была дана возможность на протяжении целых 2.5 лет сплотиться, объединиться. Если была у них настоящая любовь друг к другу, то не было бы больше разрушения, он бы ушел. Как, собственно, мы находим в истории до этого, когда Санхерив, руководитель Ассирии, тоже пошел на Иерусалим, и тогда блокада была намного сильнее, тогда блокада была, и его армия была во много раз больше, во много раз, несравнимо больше с армией Навуходоносора, и тогда угроза была тоже намного сильнее, но как раз еврейский народ, которым тогда правил Хизкияху, он наоборот, он вызвал настоящее служение Всевышнему, единение всего еврейского народа, и это привело к чудесной победе, к чудесному спасению. Не просто победа, они разбежались. Более того, когда Хизкияху обратился ко Всевышнему и сказал, что я делать ничего не могу, я иду спать, а ты сделай свое дело, в буквальном смысле, вместо того, чтобы возглавить армию, пойти на войну с теми, кто окружили Иерусалим, он сказал, я иду спать, а ты, Всевышний, делай свое дело. И действительно произошло чудо, и все они разбежались. Более того, тогда состояние было таким великим, состояние еврейского народа, что Тора говорит, Всевышний хотел сделать Хизкияху Машиахом. То есть, положение еврейского народа в то время было таким высоким, заслужившим освобождение. Машиах пришел бы уже в то время. И причина, почему Всевышний так и не сделал его Машиахом, совсем другая. Тора объясняет, что он недостаточно восхвалял и воспевал Всевышнего за чудеса, которые он делал. Совсем вроде мелочная причина, что если бы он достаточно воспевал и провозглашал чудеса, то Машиах был, Хизкияу был бы Машиахом в то время, и не было больше изгнания, ни вавилонского изгнания, ни персидского и греческого, ни сегодняшнего римского изгнания. Было бы самое отличное время, храм был бы вечный, все эпоха освобождения началась бы уже тогда. Мы бы здесь не... Почему? Израиль, написано, расплодится по всему миру. Могли сидеть здесь в освобожденном Израиле, даже на еврейском парке, а? Это значит, что сам факт того, что Навуходоносор пришел в страну Израиля и окружил Иерусалим, и это окружение определяется Торой словом «самах», «подкрепил», указывает, что Всевышний дал все возможности укрепить, объединиться и довести, дойти, исправить все те причины, из-за которых он пришел туда. Ведь, в конце концов, почему он пришел? Его привели. Его привели свыше. Всевышний его привел. И Всевышний решает судьбу каждой страны, куда он должен пойти, какая страна должна владеть, какой страной, и что должно произойти в мире. И он привел туда для вот этого стимула, стимулировать еврейский народ к тому, чтобы подняться выше, чтобы заслужить прийти к единству, заслужить чудо спасения. Это не привело, потому что евреям есть свобода выбора, и они выбрали совсем другой путь. Это привело к этим бедствиям и изгнаниям. Написано, что Всевышний предваряет исцеление болезни. Когда появляется какая-то болезнь, то перед этим Всевышний уже приготавливает исцеление. Она уже есть. Нужно ее найти, но она уже есть. Всевышний не дает испытания, если нет возможности выстоять, выдержать. Всевышний не наказывает, если нет пути, как избежать этого, как излечиться от этого. То же самое и здесь. Так и блокада, так и окружение. Но перед этим Всевышний уже предусмотрел излечение. Он предусмотрел это поддержка. Он дал возможность, чтобы этого не произошло. Как раз каким образом? Через блокаду, через Санхерева, через Навуходоносора, через врага, через вражескую армию. Но должно было привести к исцелению, к положительному результату. Евреи использовали как следует. Всего этого не произошло бы, наоборот, было бы исцеление перед болезнью. Все в наших руках. Все в наших руках. В чем же смысл этого дня поста? Почему он установлен навсегда? Потому что каждый еврей, в каждом поколении, в каждое время должен задуматься над теми причинами, которые привели к тем событиям. И сегодня исправить, сегодня дается возможность каждому человеку исправить. И это исправление настолько мощное, возможность исправления настолько мощная, настолько сильная, ведь написано, что раскаяние может произойти в одну минуту, в одно мгновение. И это вопрос очень-очень серьезный. Вопрос в том, что человек может изменить себя в одно мгновение настолько серьезно, настолько важный, имеющий очень серьезные и очень важные последствия. Это последствия в алахическом аспекте, в законодательном аспекте. Есть закон, мы об этом, наверное, уже не раз упоминали, начнем с того, что сохраняет еврейский народ. Вот институт бракосочетания, чистота семьи, чистота еврейского народа, которая основывается на бракосочетании и определенные законы, связанные с разводом, если, не дай Бог, нужно к этому прибегнуть. законы рождения детей, законорожденных или, не дай Бог, незаконорожденных и так далее. И это, собственно, сохраняет основу, суть еврейства. Это с позиции души еврейского народа. Есть также аспект чисто материальный, финансовый, который Тора уделяет много-много томов в Талмуде всем законам именно характера того, чтобы не присвоить то, что принадлежит другому. Все законы, скажем, правильных взаимоотношений между работодателем и рабочим, между тем, что человек одолжил кому-то деньги, он должен вернуть ему деньги, он должен заработать, он должен заплатить это деньги его или деньги другого, ущерб, который нанесен один другому, если он должен нести ответственность, потому что он не может нанести, не имеет вправе нанести ущерб другому, если он нанес, он должен правильно ему выплатить, кто несет ответственность. Множество законов связанных именно вот с позиции не тронуть что-то, принадлежащее кому-то. И это имеет много последствий на будущее. Сюда же входят законы, скажем, наследство. Кому принадлежит наследство? Если два человека претендуют на одно и то же, или больше двух, несколько человек претендуют на наследство, кому принадлежит? То есть для того, чтобы четко сохранить, не дай Бог, не тронуть что-то, не принадлежащее себе, в этом есть множество законов правильных, как правильно поступить. Мы видим, что сегодня этим, собственно, занимается все человечество, все суды, все следственные органы, и прокуратура, и адвокатура, и занимаются только этими вопросами финансового характера. В Талмуде есть очень-очень много этому места, потому что это действительно важный аспект в жизни. И здесь мы находим один очень важный момент. Момент следующий. Скажем, как если... Значит, опять, давайте поставим сначала правило о том, что запрет обмана. Что обман – это запрещено, не должно быть... И обман не только в смысле сказать ложь или произнести ложь. Обман в том, чтобы не было неправильного понимания, неправильного... Обмануть можно, скажем, дать товар, который не соответствует стандартам, не соответствует тому, что представляет собой покупатель. Может быть, это обман даже не такой, это может быть очень чистый, очень деликатный обман, который, может быть, даже где-то в каких-то законодательствах, в каких-то странах, может быть, даже не считается обманом. Тем не менее, если покупатель рассчитывал на что-то другое, а получил не то, что он рассчитывал, то это обман. И так далее. А все, к примеру, это можно, насколько должно все быть в чистоте, и чтобы не было этих... Так вот, если девушка решает выйти замуж за человека, она должна четко представлять себе, за кого она выходит замуж. Если он о себе что-то говорит, он характеризует себя, и если эта характеристика не соответствует действительности, то получается, что весь брак не имеет законной силы, потому что он пришел обманным путем. Если, скажем, парень, жених заявляет, что он великий ученый, ни больше, ни меньше, то интересно, что Тора, которая указывает на все абсолютно четко, говорит, что если человек называет себя, скажем, великим ученым, где та степень учености, которая должна удовлетворять девушку, из-за которой брак считается законным? Что если он, скажем, может пройти такой-то экзамен на такую-то степень, тогда этот брак законный. Если же он не прошел эту степень, то это обман и брак, тогда его брак, хотя это было все было произведено вроде по всей традиции, брак не законный. Если он заявил, что он богач, сколько он должен иметь денег, чтобы подходить под статус богача, и тогда его брак считается законным, или же нет, или же это обман, и его брак незаконный. Вот это закон или незаконный брак имеет последствия и в плане финансовом, материальном, потому что здесь могут быть множество претензий. Опять здесь один кто-то там наследует, или кто-то как будто что-то следует. Если он один приобрел не то, что ему следует, то это или воровство, или грабеж, или любые другие статьи. Это имеет множество последствий материального плана. И еще больше здесь есть последствия духовного плана. Потому что если брак незаконный, то, скажем, если... Нет, это было обманным путем, потому что он обманул, он заявил, что он там богач, или он ученый, или он мудрец, или он еще что-то, и это не соответствует действительности, то брак обманным путем, это не брак. И поэтому, скажем, если там был развод или не был развод, и потом родились дети или не родились дети, и так далее, если здесь может стать вопрос, или ребенок законнорожден, или незаконнорожден, или он мамзер, и так далее, то здесь могут быть последствия, которые могут идти на много поколений вперед. Окей, опять, да, если она удовлетворена этим или не удовлетворена этим. Значит, вопрос, а имеет ли она право на претензии? То есть для того, чтобы иметь право на претензии, так опять, если он прошел этот экзамен, то суд скажет, слушай, он мудрец, потому что он этот экзамен прошел. Ты рассчитывал на больше, это уже твое личное. Но в смысле, он ничего не обманул, потому что этот экзамен, который требует, если он заявил, что он там кандидат наук, то он на кандидатскую сдал. Если он заявил, что он там доктор, то на это он не прошел. И так далее. И любые другие примеры. О, вопрос, ли он должен, ли он не должен, потому что или это брак, не брак. Опять, я сейчас не вхожу во все конкретные детали, их очень много. Я только показываю пример, насколько важно, почему книги закона уделяют этому столько внимания, столько места, потому что здесь есть последствия. Если бы не было никаких последствий, не важно, там слово туда, слово сюда, сказано, сделано, не имеет никаких. Если здесь есть последствия, или в плане, назовем его, душевного аспекта еврейского народа, то есть вот эти чистоты определения еврейства, законорожденности или нет, или последствия материального плана, финансового, тогда нам нужно точно, четко определить, да, нет, да, нет, да, нет. Здесь есть такой закон, что если человек, если парень сказал, что он абсолютный праведник, но, к сожалению, его образ жизни не соответствует этому. Так мы не говорим, что он обманул, потому что возможно, что в этот момент, когда он стоял под хупой, к нему пришла мысль о раскаянии, а раскаяние обладает такой силой, что в один момент, если человек глубоко, искренне сожалеет, решает изменить себя, то он в один момент может превратиться из абсолютного грешника в абсолютный праведник. И тогда его брак считается законным, и не может прийти невеста и заявить, что он, смотрите, какой он грешник, потому что в то время у него была мысль о раскаянии, он так и был абсолютный праведник, И опять брак, и отсюда следуют все последствия, скажем, она не может уйти и сказать, что если брак не брак, то мне не нужен развод, я могу сейчас выйти за другого, и эти другие дети будут законными и так далее. Что мы видим отсюда? Вся эта тема мы сейчас привели только к тому, чтобы показать силу раскаяния. Что сила раскаяния обладает такой мощью, что в один момент может переставить человека из грешника в праведника. Если это так в обыденной жизни, со всеми вытекающими отсюда последствиями материального и душевного плана, то насколько больше это может выражаться в том плане, касающемся вопроса освобождения. Если написано, что при раскаянии наступит немедленное освобождение, то в один момент можно принести это освобождение. Потому что в один момент, если человек может превратиться из абсолютного грешника в абсолютный праведник, то естественно, что в один момент он может сразу изменить все состояние мира и сразу принести освобождение. Поэтому Рамбам пишет, что всегда человек должен смотреть на себя, как будто у него сейчас половина положительных качеств, половина отрицательных, половина хорошего, половина плохого. И посмотреть на весь мир, как тоже весь мир сейчас тоже ровно 50-50, половина на половину. И все это лежит на чашах весов. И если эти чаши весов одним добрым действием, или одним добрым словом, или одной доброй мыслью, сразу же перевешивается чаша весов в положительную сторону. И это мелочь, это буквально это одна единственная мысль может сразу перевесить чаши весов, а этим перевесом сразу же приносит освобождение ему и всему миру. Что это может принести? Вот точно так мы находим во времена блокады, во времена осады, когда Иерусалим был в осаде. И тем самым была предоставлена возможность сразу же объединиться. И этим моментом объединения они могли принести освобождение им и всем последующим поколениям. Потому что опора освобождения наступила бы сразу. Это могло быть еще во время Санхерева, во время Хизкияу. И то же самое могло повториться и во время Навуходоносора. И то же самое сегодня. Когда мы сегодня анализируем события, которые привели к этим бедствиям этого дня, извлекаем правильные уроки, то одной мыслью сегодня можно изменить, превратиться в абсолютного праведника и тем самым изменить состояние, положение всего еврейского народа, потому что, может быть, Всевышний ждет одно действие одного единственного еврея, даже не действие, а одну мысль одного единственного еврея. Тем самым может принести сразу изменение положения всего еврейского народа и принести освобождение всему миру немедленно. В этом, собственно, урок и направление, которое должен каждый извлечь, и о котором каждый должен задуматься именно в этот день. Об этих днях, о днях постов, написано, что Всевышний превратит их в дни праздника и веселья. Рамбам пишет так, что эти дни посты исчезнут, и посты превратятся в праздники. В первую очередь посты исчезнут. То есть их негативная сторона, сторона бедствия, сторона то, что мы вспоминаем, постимся, это исчезнет. Что проявится? Проявится праздник, проявится его истинная цель. Истинная цель — это самах Мелар Бавел. Не осадил, а подкрепил город. Эти бедствия, в них есть положительный смысл. Раскроется их праздничный смысл. И если это касается всех дней постов, то в большей степени это касается 10-го Тевета, потому что так как и пост, его негативная сторона, более сильная в этот день, чем в другие дни поста, это значит, что и положительная сторона, сторона праздников, тоже сильнее в этот день по сравнению с другими днями постов. То этот день превратится в больший праздник, чем другие дни. Приводится в Зоаре, в книге Зоар, что перед приходом Машиаха Всевышний накажет Навуходоносора пред лицом всего мира. На протяжении 2,5, приблизительно, 2500 лет после Навуходоносора появился человек, который решил, считал себя Навуходоносором, который из всех своих же героев Вавилона, он не нашел ничего другого, никого другого более идеального и более примерного, более заслуживающего подражания, чем Навуходоносор. И те же самые амбиции, которые Навуходоносор в свое время, когда он хотел просто захватить весь мир, стать императором всего мира, вот те же самые амбиции, тот же самый план и та же самая цель была поставлена в наше время, сегодняшним, извините, вчерашним Навуходоносором, который посчитал себя тоже Навуходоносором, который тоже хотел захватить весь мир. И точно так тот Навуходоносор, понимая, что кто его, ему больше всех мешает, это еврейский народ, и поэтому пошел войной на Иерусалим, на Израиль и на Иерусалим, точно так и Навуходоносор нашего поколения тоже в плане захвата всего мира в первую очередь ставил своей цель уничтожить страну Израиля, уничтожить еврейский народ, захватить Иерусалим. И на Иерусалим были направлены его взоры. Если бы такой человек появился, скажем, лет 100 назад, даже там не 500, не 1000, всего лишь 100 лет назад, и даже если он был бы наказан, как написано в книге Зоар, как предсказано в будущем, то это наказание смогли бы увидеть, ну, скажем, полдесятка палачей, может быть, несколько сотен свидетелей, и потом начали бы рассылать письма, и через 2 недели в мире стало бы известно, что там где-то что-то произошло, понаслышке или по письму. Что Всевышний сделал? Приготавливая, введя всю историю к эпохе будущего, всю историю к эпохе освобождения, к тому времени, когда начинает осуществляться одно за другим пророчество за пророчеством о тех изменениях, которые должны наступить в мире, о которых когда-то трудно было себе представить, как можно в одно мгновение, чтобы весь мир сразу услышал, узнал или более того увидел, то в наше время это просто физически доступно. Это счет чудеса того времени, как развивается мир, как он приближается к эпохе будущего, когда весь мир становится открыто, как на одной ладони, когда весь мир становится единым, где можно соединиться с любым человеком любой точки земного шара в одно мгновение, причем не один с другим, а множество с множеством могут сразу объединиться. Сегодня это есть. Много технических возможностей этого сделать. И сегодня только человек, который имеет малейшее воображение или понимание и правильную оценку в сопоставлении, скажем, того, что происходит сегодня с тем, что было всего 20 или 50 лет назад, он видит, что в этом есть чудеса. Хотя все эти чудеса можно легко объяснить. Это развитие науки, развитие техники. И одно за другим все развивалось как бы естественным путем. Но это чудо, которое происходит все на наших глазах в течение такого короткого времени, что история такого аналога не знает. Любая наука в истории развивалась настолько постепенно, настолько медленно, где между одним открытием и другим открытием проходили века, сотни лет, и то чуть-чуть что-то менялось, а в основном история стояла на одном и том же месте, наука стояла на одном и том же месте, то сегодня мы видим такие скоростные изменения в развитии этой истории, которые просто не подвластны. Иногда человек начинает думать, а что еще можно открыть нового, куда еще могут развиваться какие-то. И вдруг проходит всего лишь один день, и мир узнает о каком-то новом открытии, новом направлении, новом развитии той же самой науки или той же самой техники. Это еще раз это приближение всего мира к эпохе будущего, о которой есть такие пророчества, которые трудно было представить, которые в свое время можно было их оценить только как сверхъестественное чудо, не поддающееся объяснению, то сегодня мы видим, что Всевышний хочет, чтобы жилище для него было в низшем мире, чтобы это было под нашим пониманием, чтобы это во власти нашего понимания, чтобы мы могли это четко представить, чтобы это все спустилось вниз, то все эти изменения в этом мире, все чудеса в этом мире, все, что мир меняется и в плане науки, и в плане техники, происходит естественным путем, происходит в естественном мире. Мы видим мы берем этот компьютер, или этот iPad, или этот селфон, мы трогаем это, мы держим это руками. Сегодня дети, маленькие дети, 3-летние в буквальном смысле, у нас достаточно свидетелей этому, сегодня играют на компьютере, и сегодня с этим компьютером или интернетом танцуют по всему миру. То есть события, которые наши дедушки или бабушки сказали бы, если бы им что-то рассказали о таких возможностях, сказали, что? Ну, это время Машиаха такое может быть, понимая, что это совсем не из мира сего. А сегодня это все явно. То сегодня наказание вот этого Навуходоносора, которое произошло перед лицом всего мира, весь мир увидел, как Зоар говорит, весь мир увидел наказание на Навуходоносора. И обратите внимание, когда это произошло. 9-го Тевета. Этим закончилось вот день перед 10-м Тевета. 10-го Тевета он пошел на Иерусалим. 9-го Тевета перед этим он был наказан, как Тора предсказал. Что сейчас осталось? Встретить Машиаха сегодня. Чтобы этот день стал самым большим праздником, то сегодня раскроется перед нами наш Ребе, освободитель Машиах. И этот день сегодня станет самым большим праздником. Это тоже сразу увидит весь мир в физическом смысле, не только в духовном. И услышит этот голос в физическом смысле. И не только какие-то сверхъестественные чудеса должны произойти, чтобы весь мир услышал. Сегодня весь мир готов физически и технически готов увидеть и услышать приход Машиаха в буквальном смысле. Опять, жилище для Всевышнего в низшем мире, в физическом мире, на уровне низшего. Мир остается как есть. Он не должен измениться, он не должен превратиться в какие-то... Мы не должны стать ангелами, мы не должны превратиться в какое-то духовное существо. Оставаясь, каким мы есть, мы сегодня можем осуществить те пророчества сверхъестественные. В свое время сверхъестественное, сегодня сверхъестественное спустилось в естественное, в обычное, в природное. И вот в этом проявятся все чудеса, все сверхъестественные чудеса. И тогда как раз и именно сам мир, низший мир, физический мир, станет жилищем для Всевышнего, осуществится цель творения мира. Надеемся, что мы так и не закончим пост. Потому что, почему мы постимся? Потому что все-таки, опять, надо смотреть на все положительной стороной. Нужно смотреть на всех. Ребе говорит, что все евреи сделали раскаяние. Уже сделали. Как же так? Мы смотрим, что когда не хватает 10-го намения, нужно выйти попросить кого-то прервать самые важные занятия, игру в домино и зайти на 5 минут помолиться, то это почти невозможно. Тем не менее, Ребе смотрит с другой стороны. Ребе говорит, что все сделали раскаяние. Почему? Потому что нет такого человека, который на протяжении своей жизни у него не появилась бы хотя бы одна мысль о раскаянии. И это уже достаточно. Для того, чтобы осуществилось все положительное, чтобы пришел Машиах, это достаточно. Скажешь, это хорошо? Нет, это еще не нужно еще много работать. Более того, Ребе говорит, что каждый про себя знает, что ему не хватает и что он должен себя совершенствовать. Но в общем плане его личное состояние не задерживает сегодня общее положение вещей. И сегодня весь мир готов к освобождению. А как же? Так что получается, что почему мы постимся до сих пор? Потому что, может быть, все-таки нужно вызвать еще то единство, которое, может быть, еще несовершенное. И каждый про себя знает, почему ему нужно поститься. Он не должен об этом никому рассказывать. Он может просто задуматься, вот как раз в день поста, когда у него больше времени, не должен сидеть за столом или стоять за кухонной плитой. У него есть немножко времени задуматься, и что ему нужно все-таки, почему мы все-таки действительно вот... Вопрос. Почему мы сегодня постимся? После этого мы должны были сегодня уже танцевать на улице Иерусалима. Так сегодня еще Всевышний дает моменты задуматься каждому, почему мы сегодня постимся. Почему из-за меня весь народ сегодня еще постится? И может быть вот эта мысль как раз изменит в один момент в состоянии всего мира, что сегодня уже не нужно будет закончить пост. Давайте на этом закончим занятие, чтобы оставить больше времени на личные раздумья. И чтобы эти личные раздумья привели к тому, чтобы действительно сегодня Ребе раскрылся, чтобы больше не было постов, чтобы были только праздники.